Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня директор кинокомпании «Фама кино» Игорь Мещан, режиссер, продюсер Светлана Нехорошева. Мы говорим о фильмах «Фама кино», о русском севере, которые выходят, которые вы можете посмотреть на сайте famakino.com. Во-первых, вы можете посмотреть
на YouTube-канале.
На YouTube-канале, да. Огромное количество уже вышедших фильмов. Ну, огромное, не знаю, как с чем сравнивать. Но вы можете посмотреть много хороших фильмов документальных, которые размещены на YouTube-канале, на сайте famakino.com. И там, среди прочего, есть несколько фильмов о русском севере. Это «Поморский сказ», «Чукотская история», «Сердце Диксона». Как вы туда приезжали? Вообще, вот почему я. Вот для меня просто тема поморов, она такая настолько интересная и настолько сокровенная, в том смысле, что действительно мало про это знаем, но хочется знать больше. Вот как вы туда приезжали, как вас принимали, или наоборот, сначала не принимали, или наоборот, вот. Все были сразу вам открыты, хотели рассказать.
Вы знаете,
вот вы там сидите, рыба коптится у огня, да, там бутылочки стоят, вы разговариваете. Вот это люди сразу вам так открывались или это какой-то процесс?
Вы знаете, в разных местах по-разному. У меня там есть некоторый опыт съемок для «Фомы кино», для других компаний, и в разных местах северных по-разному люди воспринимают. Скажем, мы когда снимали в Коме, и там староверы. Вот это было прям совсем несложно. Вернее, сложно, не просто. Потому что староверы — это очень закрытые люди. И после того, как они дали тебе стакан воды, они потом этот стакан выбросят, кружку эту выбросят.
Вот настолько... Но воды дадут.
Но воды дадут. Но воды дадут. А здесь, скажем, когда мы приехали в Карелию и снимали вот этих людей, поморов, это все было как-то совсем иначе. Они, знаете, они нас как детей приняли. Вот как своих детей. Также нас холили и лелеяли, я имею в виду нашу съемочную группу, и были готовы все показать, все рассказать, отвезти. Нужно было там отплывать от берега, мы все найдем, отвезти туда-то, туда отвезем. Они очень хотят быть сохраненными в своих традициях, в своих надеждах, в своих чаяниях. Поэтому мы для них были вот те самые дети, которым они хотели, дети в данном случае кинодети, которым они готовы были передать свою историю. И это было, конечно, для нас таким очень большим открытием.
Сохранить, да, и сохранить свою историю,
да,
сохранить эти традиции, сохранить какие-то вещи. Это же все пропадает, понимаете? То есть пропадает в каком смысле? Это уходит.
Уходит, натура уходит.
Натура уходит, люди уходят, да. И потом они уже не возвращаются. Нельзя взять интервью у человека, который умер, да? Угу. То есть, если это не спиритический сеанс, там, условно говоря, да, я смеюсь, конечно. Но вот это важно, вот увидеть, и вот эти... Поэтому это важно и для «Фома кино», и для всего, да, именно люди. Люди, понимаете? Это, вот это интересно.
Почему такой выбор героев прошлого, Матвей Каргуев и Вралом Керецкий?
Вы знаете, опять-таки, случайность не случайная. Мы когда снимали «Владыку»,
Митрофана.
Да, «Владыка Митрофана», да. И вообще его личная история, она связана с Варламом Керенским.
А посмотрите, да? Кстати, друзья, этот фильм. Мы сколько раз с ним общались здесь, в этой студии. Эту историю он ни разу не рассказывал. Ну, как-то в общем пришел тогда-то так. Это вот яркая история, действительно, она история последнего такого рубежа, когда человек один на один со стихией, и понятно, что...
Но и необычный очень святой Варлам Керенский.
Да, да,
я... Вот это очень важно понимать, что он такой необычный святой, да.
Поэтому... Я о нем узнал на заре своего церковления, и почему-то... Я люблю северных святых, но вот о нем я узнал именно на заре его церковления. Был какой-то день его памяти, была служба, я на ней оказался, и священник о нем много говорил, и я запомнил. И с тех пор вот как-то образ Варлама Керенского...
Очень интересно.
Очень, давайте напомним.
Ну, история Варлама Кельтского, я думаю, что лучше услышать не из моих уст, а северного святого. Я соглашусь с Игорем Владимировичем, что история самого святого крайне сложная и необычная.
Нет, можно просто сказать, что человек, который был священник, там вот в окрестностях Керети убил свою жену.
Да, именно поэтому я не решаюсь это произнести.
Убил жену, да, но мы ж не... Ну, что, слушайте, ну это житие такое необычное.
Там есть очень благочестивое обрамление, которое где-то приводится, где-то не приводится, что он якобы где-то беса изгнал, бес обещал отомстить, бес вселился в его жену. Есть там более прозаическая история, просто убил жену там, в каком-то порыве ревности. Всякое может быть, все люди. Не дай бог, конечно, но всякое может быть. Он убил жену, раскаялся, и на него наложили эпитимью, что он должен плавать до тех пор с гробом своей жены, пока тело совершенно не истлеет. И только на Пасху он мог разговляться рыбой. И вот он плавал 3 года, по-моему, да?
Да, 3 года по морю он именно плавал. Это такая
от Керети до Колы и обратно. А это, если посмотреть, это весь Кольский.
Весь Кольский,
туда-сюда,
да,
туда-сюда. И...
На утлой лодочке,
и молился, да.
И причем... Это же, как у нас появился Архангельск, незамерзающий порт, да, ну, Мурманск, там же льды особо не встают. То есть он мог спокойно, ну как, неспокойно.
Неспокойно, конечно, там очень, море-то...
Да, море да, совсем неспокойно, да, и вот он плавал, а потом постригся и ушел просто в скит, а потом еще дальше ушел, к нему люди приходили, да. Он прославился чудесами. Вот такой вот святой, необычный.
Необычный, совершенно. Необычный святой, и начал свою святую жизнь с необычного деяния, да, убил жену, потом начал святую жизнь, да, то есть это как-то наводит на размышления, да, вообще. То есть вы знаете, на какие размышления? На размышления те, что путь к святости, понимаете, вот... Как вера, мне кажется, как вера, это, как говорят, что это дар Божий. То есть Господь может не, как в Евангелии сказано, да, что не вы меня избрали, а я избрал вас. Да? То есть вера – это дар Божий. Человек может всю жизнь бить поклоны, поститься, молиться и так реальной и настоящей верой не обрести. И может к этому стремиться, а может Господь его коснуться в одну секунду, и в один миг он становится верующим и совершенно без сомнений, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот в этом плане есть и святость, очень похожа на веру, да? В каком плане? Что святость – это тоже некий дар Божий, да? То есть как избрали апостола Павла, да, который был гонителем христиан, да? А он стал таким сосудом благодати, как пишут о нем, да?
Да.
Точно так же и Варлам, да? То есть точно так же, вот он был такой, а Господь его избрал, и он стал святым, да? То есть это тайна, и это мы не можем понять. Мы можем это только сказать об этом, показать, что рядом с ним был в это же примерно время этот сказочник прекрасный и так далее, да? Но мы не понимаем, потому что это такая божья тайна, почему так или почему эдак, понимаете? Вот. Мы можем только восхититься этим или удивиться этому.
А насколько там в окрестностях Керети, вообще на Кольском, Варлама помнят?
Вы знаете, не просто помнят, а очень всерьез прям почитают. И, собственно говоря, вот пытаясь ответить на ваш вопрос, который прозвучал, но на который пока не дала ответ, как появился, почему фильм состоит из двух персон, да? Варлам Керетский и Матвей Коргуев, сказочник, святой и сказочник. Мы когда снимали службу, посвященную Варламу Керетскому, которую вел владыка Митрофан, мы как раз вот в этот момент там и обнаружили вот эту историю со сказочником, что да, Варлам Керетский для них святой, беспрекословный, но есть еще и вот Кереть нежилая деревня. Там никто не живет, но...
А там хотя бы что-то напоминает?
Напоминает что?
О старой Керети.
Конечно, там стоят разрушенные домики.
А, стоят. То есть она недавно...
Ну, относительно недавно,
ну,
да.
В конце 90-х, скорее всего.
Да,
как
да.
Это обычно, да, большинство этих всех историй.
И вот тогда мы там и услышали про этого Варлама Керетского. Но самое удивительное, что когда мы вернулись в дом, где мы жили, жила съемочная группа, вот тогда-то мы обнаружили, что это внучка. Этого самого Варлама,
не Варлама,
Матвея Коргуева, да.
Коргуева, да.
Матвея Коргуева. И это, конечно, ну вот эти вот случайности не случайны.
Господь великий режиссер.
Да, Господь великий режиссер. И это все действительно, Игорь Владимирович прав, они сопоставимы по времени своего, да, пребывания в тех местах и по значимости.
По известности.
По известности, по всему.
Но тут сложно сопоставить, потому что, видите, Варлам Керицкий-то жил во времена Ивана Грозного, плюс-минус, там родился он долгую жизнь прожил, 85 лет. Он родился в 1505-м, умер в 90-м. То есть он вот весь 16 век прожил. А Матвей Коргуев, ну, он, конечно, не наш современник, он в 43-м умер во время войны, но все равно он к нам-то гораздо ближе по времени жизни.
Ну, Алексей, у Бога нет времени, вы же знаете. Ну,
да? Безусловно, да.
Поэтому, так как у Бога нет времени, да, то мы можем сопоставлять...
Не-не, мы можем сопоставлять в этом смысле. А для людей, которые там живут, для них Варлам Керицкий, человек 16 века, Матвей Коргуев, которого еще, наверное, старики даже, может быть, и помнили бы.
Но дело в том, что Варлам Керицкий, он же был прославлен не так давно, поэтому...
Кстати, когда?
Вот сейчас уже должна вернуться к своим источникам, чтобы уточнить, но я говорю это потому, что та самая несуетность... которую я упоминала в начале, и то, что сейчас говорит Игорь Владимирович, что у Бога нет времени, она вот там это очень явная, потому что для них и Варлам Керицкий, и Матвей Коргуев – это все про одно. Это все про одно, потому что сказки Коргуева – это про добро, это про отдачу.
А потом смотрите, вот правильно, в разное время они жили, да? Но что такое для современного человека 100 лет или 400 лет? Мы не знаем, что было 100 лет назад, точно так же, как и 400 лет. Но вот это их наследие, которое остается, оно доживает до нашего времени параллельно. То есть мы вот сейчас в нашем моменте, у нас есть и Варлам Керицкий, и есть Матвей Коргуев, да? Вот они одновременно существуют. Они в нашем времени и для нас живут одновременно.
И они в одной точке.
Понимаете, Керицкий, да?
И там... прославлен был Варлам Керицкий, я посмотрел сейчас, как раз во времена Матвея Коргуева.
Вот тоже. Но для человека, который живет сейчас, для него сложно представить, что такое 500 лет или что такое 100 лет. Это когда-то было, да? Так же, как вот мы размышляем о том, что святая Елена там в 4 веке нашла крест Господень. Вот вы представляете, что там, сколько прошло с момента распятия Христа, да? 300 лет. Давайте вот сейчас 300 лет отмерим назад.
Ну, Петр
Это Первый. Петр Первый. Мы что там знаем, что там было в Петре Первом, кроме источников каких-то, да? Видео не было...
Там, ну, реального Петра было. Мы, несмотря на то, что читали, смотрели, мы не знаем, мы реального Петра, мы его не узнали, если бы он вот тут вот стоял.
Конечно, если бы даже в студии с нами сидел, да? Вопрос не в этом, вопрос в том, что вот это вот то, о чем вы говорите, Алексей, это прекрасная тема в том, что к настоящему моменту все это составляет единую историю поморов, это единая история этого места, это единая история и так далее, да? Почему? Потому что мы приходим вот в этой точке, и мы из этой точки на это смотрим все вместе. Это, знаете, как человеческая жизнь, да? Потому что, опять же, отталкиваясь от того, что у Бога нет времени, какая разница, сколько лет прожил человек? Это одна человеческая жизнь. Кто-то проживает 100 лет, кто-то, как Варлам, 85 лет, а кто-то 23 года, да, кто-то там 20, не знаю. Это одна человеческая жизнь, полноценная, от начала до конца, понимаете? И это тоже такая Божья тайна, условно говоря, да, которой мы можем только прикоснуться, но до конца мы понять не можем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Светлана Нехорошева, режиссер, продюсер, директор киностудии «Фома Кино» Игорь Мещан. Мы говорим о фильмах о русском севере, которые выпускает «Фома Кино». А еще один фильм, почему я хотел сначала поговорить про поморов, а потом про сердце Диксона, потому что Диксон... Если посмотреть на карту России, он от исконных мест жизни поморов достаточно далеко. Но поморы туда добирались. То есть тоже можно себе представить, как по неспокойному морю, это не вокруг Кольского полуострова даже, а я забыл, как эти лодки назывались по-морски, у них же есть название, сейчас мне вылетело из головы, как они вдоль берега, да, каботаж, но все равно это такой тяжелый каботаж, шли туда, в сторону Диксона, в сторону Чукотки, как они в обратную сторону ходили к океану.
По Северному морскому пути.
По Северному морскому пути. Есть же предание, что первые основатели Диксона современного — это как раз поморы.
Вполне возможно, да.
Вполне возможно, да, но насколько верно это предание, это...
Ну, понятно, да, что мы историю Диксона отсчитываем немного от более позднего времени, но все равно, «Сердце Диксона» тоже, а это уже фильм о людях, наших современниках, которые там живут сейчас.
Конечно.
Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, «Сердце Диксона», чем для меня дорог этот фильм, необычностью, опять-таки, людей, героев, потому что два главных героя, собственно говоря, герой Роман, да, священник, отец Роман, и его супруга Елена, матушка Елена, удивительная совершенно история. Он, да, он диксончанин, он там родился.
Хотя там тоже сложно, наверное, высчитать поколениями коренных диксончан. Это значит, что его там родители или максимум бабушка с дедушкой?
Максимум бабушка с дедушкой, да. Но тем не менее...
Они там работали.
Работали, прижились, жили. Ну, да. Он полетел в Одессу учиться. Там они встретились с Еленой. Елена была суперотличницей. Она была звездой университета.
Морского, экономического
факультета. Она была так на минуточку, топ-моделью, фотомоделью. Она
видно,
занималась
да,
танцами. Да. Она была, вела абсолютно светский образ жизни. И никогда... Да, она выросла в достаточно верующей семье, и бабушка ей передала все, что нужно было передать, и все церковные обряды, да, все праздники соблюдались, но никогда ни у нее не было мысли, уж тем более у Романа, становиться людьми церкви.
А Роман тоже был далек от этого всего.
Абсолютно был далек. Абсолютно. И они отучились, и он увез свою любимую на Диксон.
Тоже согласиться поехать из Южной Одессы в Северный Диксон?
Это непросто. Когда мы снимали матушку Елену, она говорит, ну, просто представьте себе, говорит, вот вы из Москвы, уезжаете...
На Диксон тот же, да.
На тот же Диксон.
А то вообще из Одессы, да, да. Уезжаешь на Диксон.
Да, из Одессы теплый морской город, и ты уезжаешь вообще совершенно в холод, и где людей-то вот раз-два и общался.
И, да, и медведи. Вы знаете, можно я два слова тоже скажу? Понимаете, почему нам... Мы узнали эту историю, и почему нам она показалась невероятно интересной? Потому что у нас главный герой уже умер. Понимаете, отец Роман-то умер. И мы, когда снимали кино, он уже умер, ну, пару лет как, да?
Да.
Даже больше, по-моему. И эта история, вот я не случайно сказал, что да, это одна жизнь целая, полномасштабная, полновесная, полнокровная жизнь одного человека, да? Но в этой истории что удивительное? Что она продолжается, эта жизнь.
Абсолютно.
Она продолжается, даже несмотря на то, что отец Роман умер. Да? Вот вы представляете то, что Света говорила. Приехал человек, привез жену, значит, они начали жить, и в этом Диксоне они начали строить храм. И начали строить храм, а священника не было для этого храма. А отец Роман тогда был просто Роман, да? Он этот храм строил. И в конце концов, когда и постепенно вместе со строительством храма, это такой некий путь человека, да, он воцерковлялся. Постепенно, и когда он этот храм достроил, то его рукоположили в священники для этого храма. Понимаете?
Чего он не ожидал.
Чего он не ожидал, он к этому не стремился. Там была еще история, что у них долго не было детей, и потом какой-то там, как, ну, как мы поняли, да, что была какая-то история с этим связана, что если у них родится ребенок, то он совсем вот, ну, понимаете, это такой божий промысел, да, и такой рождение, как и смерть, это тайна, да, то есть как бы почему рождается ребенок, почему до этого он не рождался, а потом раз и родился, да, тоже неизвестно, да, мы до конца этого постичь не можем. Но меня И вообще нас поразила эта история. Почему? Потому что, вот понимаете, что произошло? Отец Роман стал священником, послужил там. А вы представляете, что такое там, вот там 500 человек народа, все друг друга знают много-много лет. А отец Роман, который родился там, вот вы понимаете, да? Стал священником. Да, не то, что ответственно, а просто... Ты живешь как на витрине просто. Тебя знают все наизусть. Все, что с тобой было и что сейчас. И тем не менее он вызвал доверие такое своих людей, которые его знали там с младенчества, которые, ну извините, они приходили к нему на исповедь. Они приходили на литургию. Он их крестил, он их отпевал. Он вот это все делал. И потом... Так произошло, что он заболел, у него была тяжелая онкология. Мало того, они даже когда он лежал в больнице, он им расписывал службы, что читать, и приход остался. И батюшка умер, вот что меня поразило, что он умер, а приход в этом храме остался. У них нет священника.
До сих пор
там,
нет.
Нет, ну потому что, ну слушайте, что такое, сколько вы летели там, часов 5 на вертолете лететь от Норильска?
3 часа от Норильска, да.
А 3 часа на вертолете лететь от Норильска, это километров 300 там с чем-то.
Уж до Норильска, я помню, мы летали как-то, это тоже не ближний путь.
Не ближний свет, да.
Я там, помню, в Норникеле.
Около 4 часов.
Пресс-секретарь Норникеля говорит, угадай, какой у нас ближайший город? Я говорю, ну, Красноярск, потому что Красноярский край, проще всего добраться-то куда? Говорит, какой Красноярск? Москва, у нас в Москву рейсов 10 в день.
Больше, да, mm. да. А то, представляете, вот, да, и владыка приезжает, там и в фильме есть, что владыка приезжает, yeah. это для них такая радость большая. И он присылает там к ним на Пасху священника, ну, на это, но даже, да. понимаете, что такое, даже добраться до Диксона, это серьезная история. Нам владыка рассказывал, что когда они отправляли какие-то вещи, когда вот, ну, для храма там поддержать, на вертолете это все не увезешь. А еды какой-то, еще что-то такое, какой-то там для храма какие-то там предметы.
Утварь какой-то.
Утварь
да.
какой-то. Они, например, говорят, в июле пошел ледокол, и не доезжая Диксона 100 километров, застрял во льдах.
Во льдах.
Ну вот вы представляете, что такое, да, что это такое за место, и как туда лететь, ехать и так далее, да. И тем не менее, вот это то, что осталось живо после уже смерти отца Романа, что это дальше люди живут. Дальше читают, дальше служат, дальше ждут священника, живут такой православной жизнью, церковной жизнью, понимаете? И тоже, продолжая про матушку Елену, и она не уехала с Диксона.
Да,
она могла уехать спокойно, но умер муж. Да, ну тут все, никого
все
нет.
Все говорили, все были убеждены, что она
никого
уедет.
Нет, да, только этот самый. Только ребенок, да, она могла маленький с ребенком уехать, да. И все, вообще не вопрос. И никто бы ей ничего не сказал. Но она сказала, как я могу тут, типа, как я уеду, да, как я уеду. Тут храм, тут отец Роман похоронен. Куда я уеду? Понимаете, и она вот эта вот... Такая душа, да, сердце Диксона, почему да. и как бы сердце Диксона, это как бы отец Роман, да, но это сердце Диксона, по большому счету, это вот этот храм, который есть, вот эти люди, которые пришли к вере и которые там живут, и которые поддерживают это. И на самом деле это такая тайна Божия, которую мы не можем постичь до конца. Почему так, а не эдак, понимаете? Вот это удивительно совершенно. И нам хотелось это показать. И нам хотелось об этом рассказать. И показать, что, ну вот, им важно, чтобы Бог был в их жизни. Вот это принципиальный такой вопрос.
И они готовы вот точно так же продолжать молиться, ходить в храм. Нет священника, ну, когда-то, может быть, будет.
Ну, может быть, будет, но им присылает владыка периодически, там, батюшку, да, на какие-то праздники, там, несколько раз в год там литургия есть, да, и как бы они это встречают, они его там радуются и так далее. Понятно,
но
что
нет,
это зависит очень от вертолета, ну. от Норникеля, который, слава богу, помогает ему, правда помогает, ну, да, конечно. Там дает тот же вертолет. Лёд,
там, по-моему, зимник только до Диксона какой-то таки есть, зимой можно доехать на машине или нет?
Нет. На ледоколе, там, на ледоколе, да. Это когда Севморпуть, они на ледоколе доходят. И, а так вертолет, там никуда.
Но вот из этих 320 человек, которые живут в Диксоне, это официально, да, там еще какое-то количество, наверное, людей просто вахтами, никто священником стать, ну, как не может, ну, усмотрение архиерея, конечно, не хочет.
Ну, пока нет, но, понимаете, Господь же, знаете, как мне один владыка рассказывал, и у него не было, кипрский, правда, владыка, что у него не было священника, и он молился, там, обращался к Киприану, значит, святителю, и говорил, что, ну, дай мне священника, ну, вот, некого поставить. И говорит, тут ко мне раз, и пришли двое сразу. То есть Господь как-то устроит это. А я думал, ну, зачем мне двое, я же одного просил. А потом я понял, что нужно два, потому что один все время в храме, другой может уехать хотя бы, еще что-то такое. Поэтому они как-то менялись. При этом один был, стал монахом, священником, а другой женатый человек, и священник с кучей детей и так далее. Они оба дополняли друг друга. Поэтому они будут молиться, я думаю, что Господь не оставит ни этот приход, ни Диксон, и это сердце Диксона будет продолжать биться.
Да, ну а если говорить о том, почему нет, скажем, среди местного населения, да, кандидатов священники, дело в том, что отец Роман, он задал такую высокую планку служения, истового служения.
И они сами еще боятся,
да,
даже.
Тоже, да, да. И они, никто не решается даже в эту тему подойти. Вот настолько он за эти 7 лет, что он служил, стал для них таким вот невероятным
авторитетом, да,
в этом, духовным авторитетом, действительно. И они и говорят, и вспоминают о нем вот с абсолютным таким, знаете, открытым сердцем.
Да, и не хотят сравнивать себя с ним. Это,
да,
тоже такое,
да,
смирение.
Да.
На самом деле.
Ему вот за эти 7 лет служения удалось невероятное. То, что вот Игорь Владимирович говорит, что они к нему шли на исповедь. Ну, просто невозможно себе представить, вот мне.
Ну, представьте, живущий, вы, да, выросли в одном дворе.
И вдруг,
да,
я к соседу, да, иду на исповедь.
И там тетечка, которая его знает с рождения,
ну,
идет,
да,
к нему
обязательно
рассказывать.
Обязательно что-нибудь есть такое. Ну, вот, да, я же помню, как-то,
да,
вот 15 лет.
Там. Ромка, да, и Ромка, да, с Ромкой, да, сидели,
да,
в баре,
из рогатки,
а тут Ромка
стрелял, да,
к нему,
да,
на исповедь.
Да, да. И тут вот это очень важно. Это вот такое преображение человека.
Да, абсолютно.
Это
абсолютно
вот преображение, то, что батюшка Серафим говорил, да, что очень важно преображаться. То есть это вот Господь преображает человека. Поэтому вот так.
Спасибо большое. Давайте напомним еще раз, что замечательный проект есть, кинокомпания «Фома Кино», «фомакино.ком», YouTube-канал «Фома Кино» есть там.
Кстати, у нас скоро выйдет новый фильм.
Да,
это
вот еще тоже
фильм
важно.
29 апреля на нашем YouTube-канале выйдет фильм «Трудный подъем». Не буду спойлерить, посмотрите, это новая история, новые люди, новое место про это. Да, поэтому посмотрите нашего прекрасного режиссера тоже, Александры Андроновой, которая тоже много сделала разных фильмов, в том числе и в «Фоме кино».
Ну, а пока не вышел «Трудный подъем», смотрите те фильмы, которые есть на YouTube-канале и на сайте, ну, собственно, который ведет на YouTube-канал, «Фома кино», «фомакино.ком». Сегодня наши гости, директор компании «Фома кино» Игорь Мещан, режиссер, продюсер фильмов, которые мы сегодня говорили, прекрасных совершенно, посмотрите их, «Чукотская история», «Поморский сказ», «Сердце Диксона», Светлана Нехорошева. Спасибо вам большое за то, что к нам сегодня пришли.
Спасибо вам.
Всего вам доброго.
До свидания, счастливо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».